«Распознать тело Господне». Проповедь произнесена братом Уильямом Мэрионом Бранхамом в среду вечером 12 августа 1954 года на Чатаквинских собраниях на открытом воздухе в долине Майами, в городе Чатаква, штат Огайо, США. Благодарю вас, брат Салливан. Добрый вечер, друзья. Это можете садиться. Приятно снова находиться сегодня вечером здесь, под этим кровом и среди этих замечательных христиан. И мы сегодня вечером ожидаем, чтобы Бог совершил чрезмерное, изобильное, превыше всего, что мы могли бы сделать или представить. Мы знаем, что Он реален. Кто из вас чувствует, что исцелился вчера вечером на служении? О, это прекрасно. Мы надеемся, что остальные исцелятся сегодня вечером. Я думаю, у нас еще есть молитвенные карточки. Билли их не раздавал, он сказал мне, потому что вчера вечером мы собрали только несколько штук, и, возможно, некоторые из тех людей почувствовали желание встать в молитвенную очередь, или же мы можем некоторые использовать чуть позже вечером для очереди с развлечением. Это вот что не развлечение исцеляет человека, оно просто приводит их в такое состояние, чтобы они воззрели и приняли свое исцеление, которое Иисус для них уже совершил. Понимаете, возложение рук — это очень хорошее дело, потому что это по Писанию. Но это не языческий способ получать исцеление. В этом в Библии был еврей, у которого его дочь была очень больна при смерти, и она умерла. И он сказал Иисусу: «Моя дочь лежит близка к смерти, но приди и возложи на нее руки, и она выздоровеет». Но когда римляне, сотник, язычник, когда его слуга был болен, он сказал: «Я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, скажи только слово». Вот что тронуло сердце Иисуса. На него руки не пришлось возлагать. Он хотел только слово услышать. Видите, мне нравится эта история, потому что этот римлянин осознавал, что он был человеком власть имущим. И если бы он сказал человеку: «Сделай это или сделай то», тот исполнял. И он распознал такую же власть в Господе Иисусе. Ибо он знал, что если бы он сказал человеку, своему подчиненному: «Пойди или приди», тот должен был послушаться его. И он знал, что все болезни и недуги были под контролем Господа Иисуса. Поэтому ему не пришлось идти и возлагать на слугу руки. «Скажи только слово, и будет жить слуга мой». И Иисус удивился, он сказал: «И в Израиле не нашел я такой веры». Итак, я, конечно, надеюсь, что я доживу до того дня, когда у нас, американцев, будет такая вера: «Скажи только слово, Господь, и будет жить слуга мой». О, это будет великий день. Теперь мы иногда, когда помазание очень сильное, и иногда у меня нет возможности сделать призыв к алтарю. Кто-нибудь из других братьев, брат Салливан или один из моих замечательных братьев здесь, позаботится об этом. Кто-то может сказать, что мы просто рекламировали божественное исцеление. Божественное исцеление — это как рыбная ловля. Крючок рыбе никогда не показываешь, показываешь ей только приманку. Она хватается за приманку и попадается на крючок. Так что то же самое и с божественным исцелением. Оно привлекает, потому что оно демонстрирует и доказывает, что существует Бог, который живет и заинтересован в вас. И неверующий видит это, и его глаза сразу же улавливают это, и он знает, что живой Бог существует. И тогда он уже на пути к спасению. Когда Бог может начать управлять им и вытягивать его. Так что для этого и есть божественное исцеление. Только ради этого. У этих ребят есть пленки и книги и записи и прочее. У них свой небольшой бизнес, которым они занимаются. Что касается меня, у меня есть только те книги, а некоторые мне приходится покупать, некоторые из них принадлежат мне в проповеди. Другие книги я покупаю у брата Линзе под названием «История моей жизни». И еще есть книга под названием «Пророк посещает Африку». И, по-моему, 3 или 4 проповеди принадлежат мне. Они у них здесь не ради денег, а только чтобы распространялось послание. Вот самое главное — донести послание. Ибо мы живем в час позднее, нежели думаем. Это завершение века. И церковь в ужасном состоянии. И мы только стараемся рассеивать среди людей солнечный свет, не чтобы пытаться обратить их в нашу веру, но постараться побудить их жить ближе к Господу Иисусу и верить Ему. Не перетягивать членов из одной церкви в другую церковь, но отправить больше членов в ту церковь. Такова наша цель. Теперь, прежде чем мы откроем слово для вечернего послания, которое будет коротким, мы не хотим вас долго задерживать, потому что многие приехали из других городов, и вам надо возвращаться на работу, и мы подождем до субботнего вечера, и тогда уж будем держать вас допоздна. А потом воскресеньем вам надо будет пойти в воскресную школу только в 9:30. Итак, склоним на минуту свои головы для молитвы.
Господь, мы безмерно благодарны за возможность прийти и склонить головы перед живым Богом и знать, что Его Святой Сын, Господь Иисус, обещал нам, что мы можем получить то, чего просим, если мы просим Отца во имя Господа Иисуса, Его Сына. И нам гарантировано, что Он будет с нами беседовать или выслушивать, если мы придем во имя Иисуса. Ибо Он сказал, если попросите чего-либо у Отца во имя Мое, Он дарует это. И мы сегодня вечером абсолютно уверены, что Он слышит нас. И что то, чего мы просим, будет даровано, потому что мы чувствуем, что мы просим по воле Божьей. Ибо Он в одном месте сказал, «Вы не получаете, потому что не просите, и не просите, потому что не верите». Господь, мы приходим потому, что мы верим. И мы верим, что Ты ответишь. И наши молитвы не для того, чтобы люди услышали, но мы верим, что Ты слушаешь, и уверены, что Ты ответишь нам, потому что Ты это обещал. Мы просим, чтобы исполнилась только Твоя воля. Пусть сегодня вечером будет так, Господь, что каждый находящийся здесь грешник, который не знает Тебя как своего Спасителя, пусть в этот вечер будет что-то сделано или сказано, чтобы они приняли Тебя как своего Спасителя. Пусть сегодня вечером не имеющие Святого Духа, которые жаждут и ожидают того часа, когда с их глаз спадет пелена, и тогда исполнится желание их сердца. О Господь, пусть сегодня вечером Святой Дух наполнит каждое сердце. Пусть будет такое проявление Духа Божьего, что их души охватит такой трепет, что все сомнения и суеверия удалятся от них, и Святой Дух войдет в их жизнь и запечатает их в Царство Божие. Даруй сегодня вечером, Господь, чтобы к концу служения среди нас не осталось ни одного больного человека. Пусть каждый будет исцелен. Мы не хотим забывать тех, кто в больницах, и кто на постельном режиме и в тюрьме, которые крайне нуждаются в Твоей милости. Прибудь с ними, о Господь. И когда мы будем сегодня расходиться, пусть мы скажем, как ученики, мы видели сегодня необычные вещи.
И пусть наши сердца горят в нас, когда будем расходиться по домам. Мы полагаемся на Тебя, наш Спаситель, но Ты даруешь все это нам согласно Твоему обетованию, а Твое обетование всегда является Твоей волей. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Если вы хотели бы сегодня вечером открыть Священное Писание на первом послании к Коринфянам, 11 главе, мы прочитаем место Писания. Начиная с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите и едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу, и возблагодарил, и сказал, «Сия чаша Нового Завета, когда только будете пить, мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу Господню, смерть Его возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей, пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Теперь я хочу прочесть свою тему из 29 стиха. «Ибо кто ест и пьет недостойно, виновен будет против тела Господня». Так, подождите, я неправильно прочитал. «Ибо кто ест и пьет недостойно, не распознавая тело Господнего, будет ли тебе осуждение, не распознавая тело Господнего». Я плакал над этой Библией, и в ней есть затертые места. «Не распознавая тело Господнего». Итак, сегодня вечером моя тема — распознать тело Господне. Итак, наше вечное место назначения в целом не определяется тем, что мы видим и что слышим. Но оно определяется по тому распознанию, которое мы имеем о том, что мы видим и что слышим. Павел не спорил с ними по поводу принятия причастия. Их действие было правильным. Но их распознание было неправильным. Ибо принимать вечерю Господню — это повеление Господа. Но принимать ее недостойно, не распознавая Господнего тела, вот что неправильно. Эти христиане принимали причастие, но не жили такой жизнью. Христианство — это переживание и жизнь. А эти христиане жили какой угодно жизнью, показывая плохой пример своего исповедания. И Павел говорит, что по этой причине многие больны и немощны среди вас, и немало усопло, что значит, что они умерли, потому что они не распознали тело Господнего. И мы, называющие себя христианами, мы не имеем права принимать причастие, если не живем безупречно по отношению к миру. Мы не имеем никакого права. Причастие для тех, кто живет правильно, как пример христианства.
Хуже всего на свете — это человек, пытающийся чему-то подражать. И сегодня в мире этого слишком много. Мы в этот день не только виновны в том же самом преступлении, за которое Павел упрекал Коринфскую церковь, но и в попытке делать то, что повелел Господь, не распознавая тело Господнего, а тело Господне — это верующие. Но сегодня мы делаем все, вовсе не распознавая Слово Божьего. Нам следует различать все, что мы делаем. Это должно быть соразмерено со Словом Божьим. Все, что христиане делают и говорят, должно быть соразмерено со Словом Божьим. Сегодня люди сильно изменились. И то, что говорит церковь, они иногда считают более достоверным, нежели то, что говорит Слово. Значит, они верят, что у церкви больше прав определять наш вкус, чем у Слова Божьего. Например, церковь может говорить: «Дни чудес прошли». И многие люди поверят этому, потому что они считают, что церковь знает об этом больше, чем Святой Дух, который написал Слово. Поэтому мы не способны распознавать дела Божьи. Иисус однажды сказал, что если человек не родится заново, он не может увидеть или понять Царствие Божьего. А иначе говоря, вы не сможете распознать Царство Божьего, пока не родитесь заново. Люди, которые придут и скажут нам, что те, кто принял переживание, крещение Святым Духом, что они фанатики, или дадут им какое-нибудь безбожное название, которое дьявол прицепил к церкви, обзывая их святыми скакунами. Я проповедовал по всему миру и никогда еще не видел святого скакуна. Это ярлык, который дьявол прилепил к церкви живого Бога. Иногда у людей нет правильного развлечения, они боятся этого. Разве вы не знаете, что нашего Господа публично объявили сумасшедшим человеком? Фарисеи, Верховная Церковь сказали: «Этот человек сошел с ума, в нем бес, и он безумный», а слово «безумный» означает «сумасшедший». И если его назвали сумасшедшим, то тем более так будут называть его учеников. Павел сказал Агриппе: «То, что названо ересью, сумасшествием, именно так я поклоняюсь Богу отцов наших. Я сегодня так рад быть с ним рука об руку. То, что названо фанатизмом для современной церкви, именно так я поклоняюсь Богу». Они называли их еретиками, потому что неправильно распознали тело Господне, то есть церковь живого Бога. И церковь сегодня называют сумасшедшей, потому что люди не умеют различать. Если человек родился заново, и вы мне говорите, что вы родились заново, а не верите, что божественное исцеление является обетованием Божьим, и не верите, что крещение Святым Духом дается людям и сегодня, тогда мне придется сказать, что вы родились от ложного духа. Потому что Святой Дух сказал, что это обетование принадлежит вам и детям вашим, и тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш.
Вы принимаете это умственным понятием. Люди верят на слово кому-нибудь другому и не имеют развлечения. Они не могут различить правду и неправду. Я сегодня думаю, что многие из нас, интеллектуальные гиганты, не мы, но много интеллектуальных гигантов, Божьи люди никогда не были великими интеллектуалами. В Библии сказано, что дети тьмы мудрее в этом мире, нежели дети света. Бог уподобил свой народ овцам. Они не смышленые и не сообразительные. Он хранит их такими, какие он есть, чтобы он мог вести их. Если вы пытаетесь использовать свое собственное интеллектуальное мышление, вы сразу же перекрываете путь Богу. Сыны Божьи, водимы Духом Божьим. Но мы живем как раз в великий интеллектуальный день. Тут несколько месяцев назад вы читали это в газете. В Нью-Йорке проводилось судебное разбирательство. И некоторое время назад два проповедника почувствовали водительство Господа. Простые пареньки, примерно как я, которые едва ли знали азбуку. И Господь повел их в заброшенный район кабаков. И они купили одно здание, и там они проповедовали Евангелие своим падшим братьям. Какая-то большая фирма приехала выкупить его. И продали все, кроме этих проповедников. У них было откровение о том, что Господь хотел, чтобы они там оставались, поэтому они не отдавали своего имущества, и власти подали на них в суд. И они послали за одним из великих гигантов мысли, за адвокатом Гринволлом. И он пристыдил тех пареньков. Его расстановка слов была такой корректной и образованной, такой, что те ребята не знали, как ей ответить ему. Ведь он был интеллектуальным гигантом, одним из самых лучших адвокатов в Нью-Йорке. И они так смутили пареньков, что те не знали, что и сказать. Наконец он гаркнул: «Что вы скажете в свою защиту?» И один из этих проповедников стал держать за руку другого. Он сказал: «Сэр, единственное, что мы знаем, это то, что Господь сказал нам купить это здание». И адвокат Гринволл сказал: «Так, прекратите. Нам в этом деле не нужен никакой Господь». Где-то через 2 недели самолет, пытаясь пролететь под мостом, спикировал в ледяную воду. И адвокат Гринволл, находясь в воде, барахтался при смерти. Интересно, нужен ли был ему Бог на этом происшествии? В чем было дело? Он не распознал тело Господнего, ибо те проповедники были помазаны Святым Духом и имели волю Божью. Нам не нужно быть интеллектуальными гигантами. Нам нужно быть смиренными слугами Господа и распознавать Его тело. А вся Его смышленность и проницательность и образование... Вы знаете, в Библии сказано: «Лучше, чтобы вам повесили мельничный жернов на шею и потопили вас в глубине морской, нежели соблазнить моих помазанных». Полагаю, у него было предостаточно времени подумать о том, чтобы призвать Господа на это происшествие. Но он не распознал тело Господнего. Иногда я задаюсь вопросом, имеем ли мы, интеллектуальные американцы, достаточно развлечения, чтобы различать правду и неправду. Особенно суд по делам несовершеннолетних доказывает, что у нас его нет, чтобы различать, что добро, а что зло для наших детей. И, видимо, психологи им неплохо насоветовали. Например, вот что. Если сын подойдет к своему папе и затопает ногами, и закричит, и затрясет головой, говоря: «Папа, мне не важно, что ты говоришь, я хочу спортивную машину». Типичная Америка. А отец говорит: «Хорошо, сынок, я куплю ее тебе». Можно было бы сказать тому папе: «Зачем ты это сделал? О, я же люблю его». Запомни, папа, сын однажды вырастет и станет мужчиной. И он женится и будет иметь семью. Да поможет Бог той жене, которая будет жить с парнем, который был так воспитан делать по-своему все, что ему захочется. Не могут отличить добро от зла. Это не любовь. Это чистейшее невежество. Библия права. Пожалеешь розгу и испортишь своего сына. Маленькая Фенни подойдет к матери, собираясь пойти на рок-н-ролл. Мать говорит ей, что ей нельзя этого делать. Но: «О, мама, ты жестока ко мне!» Конечно, ты любишь Фенни и отпускаешь ее. Она пойдет к той шайке хулиганов, где вся эта чепуха, придет и скривит свой накрашенный ротик и солжет вам: «В этом нет ничего плохого». Да смилуется Бог над тем мужчиной, который возьмет в жены такую, как она. Развлечение добра и зла мы и своего-то не можем распознать. Иногда я задаюсь вопросом, можем ли мы различить добро и зло для своих собственных тел? Тем более для Господнего тела. Мы не отличаем добро от зла для своих собственных тел. Изо дня в день, и неделю за неделей, из месяца в месяц, и год за годом. Ученые работают в лабораториях и выставляют большущие вывески и все такое, и плакаты, предупреждая людей: рак в блоке сигарет. Мужчины, 270 с чем-то тысяч американцев умрут в этом году от курения сигарет. А вы продолжаете курить, как ни в чем не бывало. Вы даже не умеете разбираться в своих собственных телах, не говоря уж о развлечении Святого Духа, да еще в теле Господнем. Вы видели недавно ту статью, в которой этот ученый опубликовал все свои исследования? Он сказал, сигареты вызывают не только рак, но у вас на 50% больше шансов подхватить что-нибудь другое. А вы все равно продолжаете курить. Некоторое время назад я встретился с одной женщиной, когда изо всех сил выступал против этого. Она была закоренелой курильщицей. И она сказала, положила мне в карман записку, сказала: «Прочитайте ее, когда приедете домой». Я сказал: «Благодарю, я прочитаю ее сейчас». Я вынул ее и начал читать. Она сказала: «Не подобает служителю за кафедрой высказываться против курения. Вы не имеете к этому никакого отношения». Я сказал: «Я обязан высказываться против всего, что неправильно. Да поможет Бог тому проповеднику, которому не хватает развлечения правды, всего, что неправда, неправильно. Проповеднику, который не может распознать нужду своих людей посредством Святого Духа. Бог сказал, это тело является храмом Святого Духа. Если оскверните его, то я его разрушу». Мы должны проповедовать против этого. Вся беда в том, что у нас слишком много проповедников, курящих сигарет. В том-то и дело. И они боятся сказать это в своем собрании, потому что они знают, что они тоже виновны. Правильно различать, верно преподавать. Виски, алкоголь. Еще бы, они говорят: это вредно. Постоянно на экранах ваших телевизоров, на всех афишах, в газетах, большие банки пива, которые пьют привлекательные девушки. Вам показано, когда они втягиваются. Посмотрите на них чуть попозже. Их голова наполняется от этого ядовитым токсином. Умопомешательство возрастает со страшной скоростью. Это вызывает аморальность среди молодежи. И даже церкви сегодня проповедуют и практикуют, многие из них, пейте в меру. Вы знаете, что это правда. Говорят своей молодежи дома и родителям, пусть ваши дети пьют, они все равно будут пить. Так что просто учите их пить в меру. Библия осуждает это. Это неправильно. Да поможет Бог человеку, у которого так мало развлечений или церкви, который не может отличить добро от зла. О, мы живем в ужасные дни. Распознание Господнего тела. Сегодня в наших церквях и среди наших людей в церкви это такой позор. Как ведут себя также и наши женщины. Многие из них носят аморальную одежду. Эти шортики. Это такой грех. Одна леди сказала мне, и многие мне говорили, сказали, «Билли, ты лучше прекрати говорить об этом». «Нет, господа. Может, мне придется проповедовать столбам, но я буду говорить истину». Правильно. Точно. Это истина. Спасибо. Это неправильно и грешно. Одна леди сказала мне, она сказала, «Я не ношу шорты, я ношу брюки». Я сказал, «Это еще хуже». Библия говорит, для Бога это мерзость, если женщина надевает мужскую одежду. Это истина. А потом такая отговорка, кроме этой одежды больше ничего не выпускается. Но до сих пор выпускают швейные машинки и продают материал. Женщина, которая так одевается, в день суда она будет виновна в прелюбодеянии. Вы можете быть чистыми, как лилия, перед своим мужем или парнем. Но Иисус сказал, «Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Так что, может, на самом деле вы не сделали ничего плохого, но когда вы оделись таким образом, вы выставили себя перед мужчиной, ему придется ответить за прелюбодеяние, а виной тому являетесь вы. Церковь это разрешает, не распознавая Господнего тела. Как жаль. Коротко постригает волосы. Библия говорит, что женщина, обрезающая свои волосы, ее муж имеет право развестись с ней, потому что она неверна. Он сказал, что она бесчестит свою голову, правильно? А муж — глава жены. Я знаю, что это жестко, но нам нужно развлечение, нам нужно различать это по слову. Слово право. Возьмите слово. Божье Слово всегда право. Мы не можем распознавать согласно тому, что думают люди, что говорят нам интеллектуалы, что говорят нам психиатры. Мы должны руководствоваться тем, что говорит Бог. Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Не распознавая тело Господнего, многие немощны и больны. Немало усопло. Умерла, мертвая духовно. Последняя язва, которая обрушилась на Египет, была смерть. Последняя язва, которая обрушивается на церковь, это духовная смерть. Что нам сегодня нужно, так это духовное пробуждение. Духовно пробудиться и распознавать. Эти люди, возможно, делали это с хорошими намерениями. Тот человек на юге, тот врач, который недавно дал одному человеку серную кислоту, от которой тот умер, у него были хорошие намерения. Он думал, что был прав, но его распознание никуда не годилось. Он не разбирался в своих лекарствах. Как маленькая девочка, которая шла по улице и нашла котенка, а он был весь мокрый и чуть ли не до смерти замерзший. И она взяла его, открыла дверцу печки и засунула его в печку, чтобы он согрелся. Ее намерения были хорошими, но она была совсем, но она совсем плохо разбиралась. Еще бы, не, если мы не будем бдительны, то мы тоже поджарим котенка со своим интеллектуальным развлечением. Коммунисты надвигаются на нас, мир надвигается на нас, наши церкви распались. Люди разделяются, отделяются, по-видимому, не имея веры. Даются в тонкости жалких, незначительных учений. Мы должны с рвением сойтись вместе и молиться, и поститься, и взывать, пока Бог не пошлет обратно Святого Духа, чтобы у нас было духовное развлечение. Час уже подошел к концу времени. Мы в тени пришествия Господа, а церковь не может этого различить. Мы живем в более поздний час, чем вы думаете. Если бы сегодня вечером в Мидлтауне Павел воскрес из мертвых, вот он задал бы жару. Его еще до рассвета посадили бы в тюрьму, как маньяка или дикаря. Но человек, наполненный Святым Духом, увидел бы такое нынешнее положение дел, зная, что то время совсем близко, было бы пробуждение, или приходилось бы приходить в тюрьму, чтобы послушать его. Правильно. Так вот, о, Иисус сказал, и в Библии сказано, что в последние дни, прямо перед пришествием Господа на земле, будут происходить великие знамения и чудеса. А вы знаете, церковь настолько мертва в теологии и со всякими обучениями и подготовками и образовательной программой, что она не может различить всего этого. Разве Иисус не сказал церкви в свое время, вы можете различать лицо неба, а знамений времени не можете распознать, ибо если бы вы знали меня, то вы узнали бы мой день. Час избавления церкви. Они не могут этого распознать. Мы так, что-то не в порядке. Я говорю о церкви в целом. О всех, кто называет себя христианином. Бог может начать действовать, и происходят духовные вещи. Люди получают спасение и наполняются Святым Духом. Многие тысячи, называющие себя христианами, отступят от этого. И скажут, о, это святые скакуны. У вас нет духовного развлечения, ибо все, что делает Святой Дух, написано в Библии. Судите все по Писанию. Вот как мы распознаем, проверяем, верно ли наше развлечение. Если в Библии сказано «Иисус тот же вчера, сегодня и вовеки», я верю этому. Если Иисус сказал то, что я творю, и вы сотворите, я верю этому. И если Библия говорит, что Святой Дух для каждого поколения, кого не призовет Господь Бог наш, то я не верю, что его может заменить рукопожатие. Я верю, что это тот же самый Святой Дух, который сошел тогда, являет те же самые знамения, те же самые чудеса. Самое лучшее свидетельство того, что мы получили Святого Духа, это когда наш Дух свидетельствует о Слове. Если мы называем себя христианами и говорим, что мы наполнены Духом, мы видим, что крещение Святым Духом изливается на верующих во все века, а наш Дух говорит нам это для другого века, то вы не правы. Верно. Когда Библия говорит, что Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки, если наш Дух говорит, нет, Он мертв, Его больше нет, то что-то не в порядке. Иисус сказал, дела, которые я творю, и вы сотворите. Вот я с вами всегда, даже до конца мира. А если наш Дух отходит от этого, то мы не имеем Святого Духа. Ибо Святой Дух скажет «Аминь» на каждое слово, которое Он написал. Итак, интеллектуальное познание уведет вас от него, но Святой Дух скажет «Аминь» на свое собственное слово. Конечно, скажет, и он ищет, и разыскивает, и пытается найти того, кого он сможет поместить в себя. Он жаждет найти такого. Не думайте, что можно исчерпать его благость. Вы можете себе представить, как сантиметровая рыбка посреди Тихого океана говорит, «Мне лучше экономно пить эту воду, она может кончиться». Было бы так же глупо пытаться думать, что можно исчерпать Божью благость. Просите обильного, чтобы ваша радость была совершенна. Верьте Богу относительно всего, что Он обещал. Это ваше. Пророки Ветхого Завета, Даниил и другие, говорили: в последние дни люди, знающие Бога своего, будут действовать. Это обетование. Когда интеллектуалы посмотрят на эти действия, они скажут: о, это психология, это умственная телепатия, это работа дьявола. Но Святой Дух ответит: аминь, это истина. Правильное развлечение. Они обещали это. Иисус обещал это. Иисус сказал: дела, которые я творю, и вы сотворите так же. Даже больше этих вы сотворите, ибо я к Отцу моему иду. Павел обещал, что в последние дни Святым Духом, что церковь отпадет, миллионы таких, придет отступление, ибо люди будут наглые, напыщенные, любящие удовольствие больше, чем Бога, непримирительные, клеветники, невоздержанные и презирающие тех, кто годны. Неправильное развлечение. О, вы скажете, это коммунисты. Это так называемые христиане. Взгляните на следующий стих. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Никакого духовного развлечения. Да у вас духовное развлечение, и на вас Святой Дух, вы имеете духовное развлечение. Он говорит аминь на каждое обетование Божье. Павел сказал, что будут такие времена. Это у нас. Это сейчас, это на нас. И мы смотрим и видим это. Мы слышим это отовсюду. А что мы делаем? Это должно сблизить. Библия говорит: собирайтесь вместе, тем более, когда видите приближение того дня. Должно быть одно пробуждение за другим, и костры Божьей славы должны быть разложены в каждой церкви и на каждом месте. Огромное собрание, на которое все церкви единодушно и единомысленно соберутся вместе и забудут свою человеческую теологию и воззовут к Богу о духовной силе и духовном распознании. Вот такой час нам нужен. Я могу сказать вот что: Иисус дал нам время, как я коснулся этого вчера вечером, чтобы узнать конец времени. И Иисус сказал: как было в дни Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Правильно ли ваш дух это распознает? Как было в дни Лота? Помните, Лот был прообразом Америки. Это доказано. Каким был грех Содома? Извращение. В этой нашей американской стране женщины настолько деградировали, что извратились естественные потребности мужчин. Несколько недель назад я был в Лос-Анджелесе у христианских предпринимателей и взял одну из их известных газет и увидел, что сказал один из их аналитиков. За прошлый год извращение и гомосексуализм возросли на 20%. Иисус сказал, как было в дни Содома. Полиция и убийство и все такое в самом разгаре. Все время разгоняют парней, живущих вместе, как муж и жена. Женщины живут таким же образом. Извращенные, их разум осквернен. Потому что у них нет духовного развлечения. Все похоть и грязь. И они даже друг другом не могут удовлетвориться. Они даже не вступают в брак. Они просто берут и живут до тех пор, пока они извращены. Иисус сказал, что так будет в последние дни. И вот оно. И вы также помните, что в дни Содома любой из служителей и изучающий Библию, думаю, что вы согласитесь с этим. Доктор Скофилд и многие другие соглашаются. Почти все учителя, Чарльз Фуллер и многие и прочие великие ученые страны, что Авраам представлял дух, церковь духовную, Лот представлял церковь плотскую или естественную. Он был в Содоме, в грехе, хотя в нем была праведность, но он смешался с этим. И помните, два интеллектуальных проповедника пошли проповедовать Содому. Они не совершили ни одного чуда, только ослепили их, и проповедь о кресте ослепляет неверующего. Именно это сделали большие собрания Билли Грэма и других. Они стали от этого еще хуже. Как Билли Грэм подметил несколько недель назад, вы это слышали, что в Англии во время прогулки ему пришлось увезти свою жену из парка, где он проводил огромное пробуждение, потому что мужчины и женщины совершали половые акты в открытую, на глазах у людей, где у него было пробуждение. Если от этого польза не интеллектуальная, потребуется сошествие гнева Божьего и святого огня с небес, чтобы внести изменения в мире, а такого не будет. Люди ждут прихода чего-то великого, а вы в конце того, что уже пришло. Языческой церкви были даны последние знамения. Это будет у евреев после того, как будет восхищена церковь, но мы в конце языческого периода. Итак, в заключение я могу сказать вот что. Вы обратили внимание, какая личность осталась, чтобы поговорить с церковью духовной? Сидел спиной к шатру, и он был странником, и сказал, «Где твоя жена Сарра?» Сказал, «Она в шатре». Сказал, «Я посещу тебя, Авраам, согласно обетованию, которое я даю тебе». И он, Сара, находясь внутри, рассмеялась про себя. А ангел сказал, «Почему она рассмеялась?» Иисус сказал, «Как было во дни Содома, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Теперь вы понимаете? Вы понимаете, почему такое служение может пойти только к людям полного Евангелия? Вы видите, до чего дошло? Я был воспитан в баптистской церкви и посвящен как проповедник баптистов-миссионеров. Но когда нечто осенило мое сердце, я распознал, что это было Слово Божье. И он проявил его. Мне говорили, ты станешь святым скакуном, Билли. Никто и слушать не будет такую чепуху, как это. Я сказал, если Бог послал это, Бог обещал это в своей Библии, то у него найдутся те, кто будет это слушать. Это точно. Давайте распознавать тело Господне. Распознавать времена, в которые мы живем. Мы духовно умрем, если не будем этого делать. И если это истина, и Святой Дух с нами, и мы получили последнее знамение пришествия Господа прямо перед Его приходом, запомните, это было прямо перед сожжением Содома. Всего лишь за несколько часов до того, как он сгорел. Я сегодня верю, что многие... Вы слышали, как недавно Хрущев сказал американцам? Вы читали это в газетах? Вот его высказывание. Те, кто умеет распознавать естественное, вы это уловите. Он сказал, если Бог есть, то Он выметит храм и очистит его от ваших менял-капиталистов. Вы понимаете, что это значит, не так ли? И Он прав. Безбожник, дьявол, такой самозванец должен наносить угрозы. Они все равно спят, грешат, бьют, просто игнорируют, потому что у них нет духовного развлечения тела Господнего. Что за день, в который мы живем? Брат и сестра, вы мои возлюбленные. Я не пытаюсь быть пристрастным. Я только говорю вам истину. Я ответственен только за Библию. Я говорю вам, если вы верите, что я его пророк или его слуга, то верьте, что я говорю вам истину. Конец близко. Как близко, я не знаю. И никто другой не знает. Но я знаю, что мы живем в преддверии его пришествия. Разве вы не увидите те угрозы? Вы видите, что у них есть? Страна старается отвлечься от этого выпивкой и смехом. Так нельзя делать. Вы это делаете, чтобы не принимать духовного распознания того, что Бог может показать им рукописание на стене. Мы знаем, что так есть. Можете затирать это шутками и Голливудом, телевидением, или оставаться дома и медлить с этим, если вам так хочется. Но по-настоящему за новорожденный мужчина или женщина, у которых есть развлечение Святого Духа, найдут свое место в церкви, поклоняясь и взывая, и делая все, что могут в своей жизни, стараясь привести грешников. Конечно. Если это Бог, то давайте. Вы должны вложить в это душу, если у вас есть развлечение. Работайте. Не надо просто идти и говорить, да, я верю этому. Это истина, это хорошо. Аминь. И уходить домой. Возьмитесь за работу. Вы умеете распознавать. Трудитесь, пока есть свет. Ибо наступает ночь, когда никто не сможет работать. Работайте, пока нам открыты двери. Работайте, пока мы можем иметь такие собрания. Приводите своих родных. Приводите их к Евангелию. Приводите своих друзей, своих соседей. Бог умер за таких людей. И мы должны быть достаточно озабоченными о них, чтобы работать, пока руки не станут кровоточить. Мы придем с пустыми руками, если не будем этого делать. Как маленькая девочка здесь, в Кентукки, которая недавно умерла, там, в холмах. Там было около 8 детей. Одна девочка, но, наверное, из средних лет 12. Ее сестры и братья были такими ленивыми, что ничего не хотели делать, а ее мама лежала, умирая от ужасного туберкулезного заболевания. И эта девочка, она мыла, готовила, стирала, заботилась о своей матери, в то время как все остальные бездельничали. Игрались и ходили купаться. Наконец, ее мама умерла. И тогда этой девочке пришлось продолжать дальше, потому что никто из них не хотел работать. И она работала, и работала, и она работала. До тех пор, пока в конце концов не заболела. Страшной болезнью от недоедания и не хватало еды и так далее. Тело малышки было в разбитом состоянии. Она умирала. Одна учительница воскресной школы пришла к ней и сказала, «Ты христианка?» Она сказала, «Да». Сказала, «Какой деноминации ты принадлежишь?» Она сказала, «Я не принадлежу никакой деноминации». Сказала, «Тогда скажи мне, как же ты тогда собираешься встретиться с Иисусом? Что ты собираешься показать ему? Принадлежность к какой церкви?» Она сказала, «Я просто покажу ему свои руки. Он поймет». Я думаю, что на это он и будет смотреть у всех нас, когда мы видим, что здесь происходит, проходят такие собрания. Он будет смотреть на наши руки и увидит, что мы для этого сделали. Духовное развлечение. Не распознавая тело Господне, будем молиться. Если эти руки должны быть за работой, и вы знаете, что так должно быть, то не поднимите ли вы их к Богу и не попросите ли Его осветить эти руки для Его служения, когда будем молиться. Поднимите руки. Господь, посмотри на эти руки. И на мои тоже, Господь. Я хочу прийти, как солдат, весь в мозолях. Я не хочу приходить с пустыми руками. Я хочу проповедовать, пока не умру. Я хочу тянуть и умолять, и поститься, и молиться. Ибо я знаю, что ложатся ночные тени, и тот час совсем близок. Господь, открой мои глаза, чтобы увидеть больше знамений Твоего пришествия. Зажги сегодня вечером сердца этих людей великими чудесами, которые Ты обещал. Когда мы видим предсказание о мире и слышим, как грешный человек кричит, что он снесет Капитолий, мы осознаем, что у них есть там бомбы, которыми можно это сделать. Просто нужно, чтобы какой-нибудь фанатик запустил их. Ты в милости удерживаешь, пока не приготовишь свою церковь. Господь, приготовь тех, кто здесь в этот вечер. Поставь наши сердца на служение. Покажи нам свое присутствие. Ибо мы верим, что Ты воскрес из мертвых, и наш дух распознает, что Ты здесь, тот же самый Иисус, вчера, сегодня и вовеки. Ты здесь в виде Святого Духа, чтобы действовать через Свою церковь, исцелять и спасать. Услышь нас, Господь, когда я отдаю Тебе этих людей и самого себя во имя Иисуса, Божьего Сына. Аминь. О, Его милость! Его благость! Просто я чувствую себя действительно обессиленным. Это было у меня на сердце, я должен был это сказать. Я надеюсь, что не обидел моих друзей из методистов, баптистов или пятидесятников. Если это так, то я не хотел вас обидеть. Я хотел пробудить вас, встряхнуть вас слегка. Мы в конце. Не умея распознавать тело Господнего, отделяемся, по-видимому, не имея веры. Если когда-нибудь и было такое время, когда мы нуждались в каждом из вас, так это прямо сейчас. Ты нуждаешься во мне, а я нуждаюсь в тебе. Бог нуждается в нас обоих. Давайте объединим наши сердца и усилия. Давайте не будем воображать, что мы назаряне, пилигримы, святости, католики, пресвитериане, пятидесятники или кто мы такие. Давайте будем христианами. Давайте распознавать тело Господне и протягивать руку даже самому отъявленному грешнику и приводить его в овчарню. Это моя смиренная молитва. Тот ангел Божий, который пришел в Содом, он пришел, он обещал. Запомните, пришел тот же самый ангел. Все знают, что это был Бог. Это было не то тело, потому что тело было прахом. Я недавно говорил это кому-то, что это был Бог, я сказал. Он сказал, служитель, он сказал, о, но брат Бранхам, ты же не веришь, что этот человек был Богом? Я сказал, он был Богом. Авраам так сказал. Он назвал его Элохим, то есть всемогущий Бог. Он и два ангела. Он сказал, а ты что, думал, что он жил в теле? Я сказал, это так просто. Мы состоим из 16 элементов. Нефть, космический свет и кальций, поташ и так далее. Бог просто собрал себе горсточку, дунул, сказал, войди в это, Гавриил. Войди в это, Михаил. И вдохнул одно для себя. Сказал, я слышал, что Содом почти готов. Давайте сойдем и посмотрим. Давайте сами сойдем. Авраам проповедовал, и другие проповедовали. Давайте пойдем посмотрим сами. И к кому они пришли? К избранным. Этот сидел сзади, говорил с Авраамом. И Авраам назвал его Элохим. Посмотрите на заглавную букву «Г» и проверьте, не так ли это. Господь Бог Иегова был в плотском теле. Вы просто не осознаете, каков Бог. Бог может просто... Я рад, что знаю такого Бога. Однажды я буду ничем иным, как, может быть, вулканическим прахом. Но Он проговорит, и я снова приду к жизни. Он Бог. Моя жена недавно сказала, Билли, ты почти что лысый. Я сказал, я ни волосинки не потерял. Она сказала, где же они? Я сказал, скажи мне, где они были до того, как они у меня появились, а я скажу тебе, где они ожидают моего прихода. Это точно! Ни один волос на вашей голове не пропадет. Бог Небесный, который контролирует все, скажет, Уильям Бранхам или тому подобное, появись, и я появлюсь в его подобии. Аллилуйя. Тот же самый Бог, Святым Духом, обитает сегодня среди нас. Славе Шекина, доказывая себя теми же самыми физическими знамениями, которые он совершал. Если лоза приносит виноград сегодня, то она принесет виноград и завтра. Если это виноградная лоза, на ней всегда будет виноград. С помощью интеллекта у нас это никогда не выйдет. Мы должны будем войти посредством Святого Духа, потому что только таким духом обладает Церковь Святого Духа. Плоды Духа, жизнь Христа в нас. Тот же самый ангел находится здесь, свидетель перед тем, как Содом и Гоморра будут уничтожены. Теперь давайте посмотрим, у кого из вас молитвенные карточки? Поднимите руки. 40 или 50. Кто из вас не имеет молитвенных карточек? Поднимите руку. В три раза больше. Хорошо. Я чувствую водительство сделать кое-что. Давайте просто возьмем тех, у кого нет молитвенных карточек. Пусть имеющие молитвенные карточки, может быть, что ж, они тоже могут быть включены, но мы хотим, чтобы в этом развлечении участвовали только не имеющие молитвенных карточек. Поднимите еще раз руки те, кто болен и не имеет молитвенной карточки, чтобы у меня было представление, кто вы такие. Хорошо. Вот она, развязка. Вы верите, что я говорил вам истину? Вы верите, что умеете духовно распознавать и знаете, что это истина? Вам нет нужды сюда подниматься. Я не исцелитель. Я человек, я ваш брат. Христос ваш исцелитель. Если вы только сможете распознать, что Он здесь. Так вот, что касается вашего исцеления, если бы Он стоял прямо здесь, в этом костюме, Он не смог бы исцелить вас, потому что Он уже это сделал. Он мог бы только доказать, что Он Христос. Как бы вы узнали это? По плоду Духа вы узнаете Его.
Какой жизнью он жил? Что он делал, когда он был здесь, чтобы доказать, что он Мессия? Когда он показал Петру и Иоанну, или Петру и Нафанаилу и другим, говоря им, кто они такие, откуда они, это было его знамением для евреев, это было завершением их эпохи. Был еще один класс людей, ожидающих его прихода. Это были самаряне, которые наполовину евреи, наполовину язычники. Он сказал женщине у колодца о ее грехах. И она распознала, что это знамение Мессии. Она сказала, мы знаем, что Мессия скажет нам все это, но кто ты такой? Он сказал, я есть он. Так вот, он не пошел к язычникам. Не так ли? Ибо язычники не ждали его. А кто из вас верит, что Бог безграничен? Конечно, он безграничен. Тогда он не может сказать одно или сделать одно здесь, или сделать что-то вот здесь и быть справедливым. Он должен делать то же самое. Если у него есть план получше, тогда он должен был бы сделать это с самого начала. Когда Бог призван на сцену действий для чего-либо, и суд, который он там совершает, если один грешник возопил к Богу, и Бог спас его по заслугам его веры, то он должен спасти другого грешника, и следующего грешника, и следующего грешника. Он должен это делать все время, иначе он поступил неправильно, когда спас первого грешника. Должен делать то же самое через исцеление. Он уже завершил эту работу. Единственное, что вам надо распознать, это то, что он не миф. Он не какой-то исторический Бог. Он Бог в настоящем времени. И Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Прямо сейчас. Вы верите, что Он здесь? Вы распознали бы это? Я хочу повернуться к этой аудитории спиной. Я буду молиться, Святой Дух подтвердит то, что я сказал сегодня вечером в завершении этого послания. Что те же самые знамения, которые, по словам Иисуса, были даны Содому, будут даны этому поколению. Как было во дни Содома, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда различите, какой здесь Дух. Еще раз, кто болен и не имеет молитвенной карточки, мы хотим вызвать молитвенные карточки, мы будем молиться за всех. Так вот, я не могу вам сказать, кто есть кто. Бог знает. Во-первых, я просто хочу найти того, кого Святой Дух. Каждый из вас просто начните сейчас молиться и говорить, Господь, смилуйся сейчас надо мной. И помоги мне. И посмотрите, не сделает ли он так, как он обещал сделать. Я просто жду его знака. Кто из вас знает, что сегодня Иисус — это огненный столб, который сопровождал детей Израиля? Я пришел от Бога, и я иду к Богу. Разве не так он сказал? И когда Павел встретил его на дороге в Дамаск, чем он был? Великим светом, огненным столпом. Он тот же самый и сегодня. Святой Дух Божий. Тело Иисуса восседает по правую руку Бога на Его престоле в небесах, но Его Дух находится здесь на земле, завершая и заканчивая Его работу. И тот же самый Дух, который жил в теле Иисуса Христа, был тем же самым Духом, который был в том ангеле, который пришел в Содом и Гоморру. Вы верите в это? Тот же самый, который сопровождал детей израильских, тот же самый Бог. Иисус сказал, «Я та скала, которая была в пустыне. Ваши отцы ели манну, и они умерли. Я хлеб жизни, приходящий от Бога». Я тот хлеб, я та скала. Если ты говоришь, что видел Авраама, а тебе нет 50 лет, он сказал, прежде чем был Авраам, я есть. Кто этот я есть? Тот горящий свет, который был в кусте, который говорил с Моисеем. Он тот же самый Иисус и сегодня вечером. Вот так утверждение, не так ли? Я ставлю это на испытание. Призываю любого верующего поверить этому. Эта леди, сидящая там с белой штучкой на шляпе. У вас есть молитвенная карточка? Вы больны? Мы не знакомы друг с другом? Бог знает нас обоих. Над этой женщиной свет, если вы можете его видеть. Кружится прямо над ней. Она молилась. Правильно? Вы знаете, что у вас нет возможности подняться сюда, но вы молились, так как я вижу, что прямо под этим находится темная тень. Прямо над этим. Это смерть. Эта женщина затенена смертью. У нее рак. Вы верите, что Бог может исцелить вас? Рак груди. И я вижу, как врач смотрит на него. И он говорит вам, что он попытается сделать операцию.
и вам сделали операцию. И я вижу, как вы ходите с платформы или что-то такое. Вы проповедник, проповедница. Это так говорит Господь. Правильно, леди? То, что он сказал, было правильно. Встаньте на ноги, если это правда. Теперь, вы верите, можете ли вы распознать, что это тот же самый Иисус, который коснулся, эта женщина коснулась его одежды, не к моей, к нему. Я не знаю эту женщину, она не знает меня. Бог знает нас обоих. Да благословит вас Бог, сестра. Я вижу в видении одну леди, она молится, она молодая женщина. Сидит прямо здесь. Что-то насчет ребенка. Это она хочет... Нет, она... у нее был ребенок. Нет, это выкидыш. Вот что было, мертвый ребенок. Она из Кентукки, ее фамилия Мартин. Где вы, миссис Мартин? Да, в желтом платье. Это верно, не так ли, леди? Встаньте на ноги, если это... Я не знаю эту женщину, но Бог знает ее, и вот она. Благословенное имя Господа Бога. Прямо за ней сидит леди. У нее геморрой. У нее боли в правом боку. Такая крупная женщина в черном платье. У вас есть молитвенная карточка, леди? У вас нет? Вам она не нужна. Вы верите, что у вас была вера, что вы прикоснулись к чему-то? Вы не прикасались ко мне. Вы прикоснулись к нему. Хорошо, тогда поднимите руку со своим платочком и примите свое исцеление. Идите домой и будьте здоровы. Во имя Иисуса Христа. Посмотрите сюда. Вот здесь сидит одна леди в клетчатом платье. Она склонила свою голову. Она молится за своего отца. У него проблема с печенью. Вы верите, что Господь исцелит его, сестра? Вы в это верите? Тогда можете это иметь. Леди, было очень мило с вашей стороны сказать ей, что это была она. Вы это сказали, потому что Святой Дух передвинулся также и к вам. Правильно. У вас есть молитвенная карточка? Нет. Вам она не нужна. Вы молитесь за маму. Сестра говорит, да. И вы думаете привести ее завтра вечером в церковь? Сестра говорит, да. Правильно. Не надо это делать. Возложите на нее руки и призовите имя Господа Иисуса. Она станет здоровой, если вы будете этому верить. Я ставлю вашу веру на испытание. Кто еще не имеет молитвенной карточки и хочет верить? Вы, что сидите здесь впереди. Вы верите, что я Божий пророк? Пророк — это посланник к периоду. Вы верите, что у меня есть Божье послание? Пророк говорит, да. Вы верите? Я не знаю вас, но Бог знает вас. Бог скажет мне о ваших проблемах. Примите ли вы это как свое исцеление? Будете ли верить, что это Он, тогда вы сумеете это распознать? Если ваш дух сможет прикоснуться к Нему сейчас, пока я говорю с вами, тогда вы примете свое исцеление, да? Это ваша грудь, рубцовая ткань. И кроме того, вы проповедник, правильно? Это так говорит Господь. Верьте Богу. Я повернусь спиной. Молитесь. Посмотрите, он тот же ангел или нет? Посмотрите, не это ли тот же Бог, который обещал, когда он повернулся спиной к шатру? Молитесь, кто-нибудь из вас. Чтобы Господь Бог, который послал своего ангела, и доказал, что Содом был, конец был совсем близок. О, Господь Бог, пошли в этот вечер своего ангела и дай такое же развлечение, потому что это обетование твоего сына. И да будет так. Передо мной стоит женщина. И она страдает от воспаления слизистой оболочки мозга. Она вот в этом направлении. Ибо я чувствую, как она тянет ее веру. Ее зовут миссис Уайли. Где она? Давайте посмотрим. Где-то здесь, знаете. Где вы там? Там. Это было верно, леди? Что, идите домой и будьте здоровы. Имейте веру в Бога. Кто-нибудь другой где-нибудь молитесь.
Да станет известно, о Господь, что Ты есть Бог. Передо мной стоит женщина, которая молится в конце аудитории. И у нее осложнение. На ней платье, красную и белую клетку. Ее зовут миссис Лейк. Где вы, миссис Лейк? Встаньте на ноги, где бы там ни было. Да благословит вас Бог, идите домой и будьте здоровы. Ваша вера спасла вас. Это тот же самый Иисус, это тот же самый ангел. Умеете ли вы распознавать? Распознайте Господне тело. Вы верите, что я говорю вам истину? Вы верите, что Христос свидетельствует об этом? Если вы верите этому, поднимите руки. Сколько здесь верующих помашут руками вот так? Тогда вы верите мне, как Божьему пророку. Нисколько не сомневайтесь. Эти руки, которыми вы машете Богу, положите на того, кто рядом с вами, и вы увидите славу Божью. Это все, что он может сделать. Можете ли вы распознать тело Господне? Можете ли вы распознать, что его Дух здесь? Эти знамения будут сопровождать тех, кто верит. Если возложат руки на больных, все будут здоровы. Господь Бог, Создатель небес и земли, автор бесконечной жизни, заставь сатану отпустить каждого находящегося здесь верующего. Они возложили друг на друга руки. И они верующие, они имеют веру в Бога. И они верят, что Ты это сделаешь. О Господь, Твои слова не могут подвести, так же, как и Твои обетования. А Твои обетования таковы, если возложат руки на больных, те будут здоровы. Итак, сатана, ты нечистый демон угнетения, который придавил этих людей к праху, я заклинаю тебя именем Иисуса Христа, Сына Живого Бога, чтобы ты отпустил их, выйди из них во имя Иисуса Христа. Теперь возложите друг на друга руки и молитесь молитвой веры. И когда вы почувствуете Дух Божий, распознайте Его, что это Божье обетование для вас. Каждый, кто чувствует, что в нем движется Божья сила, встаньте на ноги и примите свое исцеление. Я повелеваю вам во имя Иисуса Христа, каждому из вас, верующие, подняться на ноги и принять Иисуса как своего личного исцелителя. Вставайте вы на тех инвалидных колясках, раскладушках, что бы там ни было. Поднимайтесь, верьте Богу во имя Господа Иисуса Христа. Будьте исцелены. Они поднимаются с раскладушек и колясок и везде. Хорошо, брат Салливан.